Тема сегодняшнего маленького такого семинара – учение Иисуса о сокрытом или тайном свете. Каждый, кто прикасался к Евангелию, несомненно, ощутил его светоносность, лучезарность. Свет буквально исходит из слов, образов описания Евангелия. Но, кроме того, само Евангелие недвусмысленно говорит о том, что оно учение света и учение о свете. Если мы посмотрим, какова роль света в Новом Завете, то поймем, что образ его относится к самым основам не только учения, но и бытия мира. Ну, например, пророчество, которое приводится непосредственно перед проповедью Иисуса, взято из Исаии и говорит о свете. «На сидящих в стране тени смертной воссиял свет». Это говорится о благовестии, о самом Евангелии. Главная заповедь, которую оставляет Иисус, «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Кульминация откровения Иисуса, его природы Сына Божия, заключается в том, как известно, что на горе Фавор воссияли одежды его, и в лучезарном сиянии предстал он вместе с Моисеем и Ильей перед апостолами. Само Евангелие называется свидетельством о свете. Так об Иоанне Крестителе говорится, он не был свет, но пришел, чтобы свидетельствовать о свете. А одно из основных обетований, которые учитель оставил ученикам своим, тот, кто последует за мной, будет иметь свет жизни. Мало того, о себе самом учитель говорит такими загадочными и таинственными словами. «Я – свет миру». А когда речь заходит о вере, то он произносит пред своими последователями «Веруйте в свет, да будете сынами света». Одно из главных осуждений, какие встречаются в Евангелии, это осуждение слепых. Разумеется, не физически слепых. Но может ли слепой вести слепого? Не оба ли упадут в яму? И мы в свете сказанного раньше понимаем, что речь идет о чем? Об отсутствии света. А что такое слепой? Это тот, кто свет не воспринимает, не видит и не чувствует. Когда Иисус наставляет учеников на проповедь, на то, как свидетельствовать о Нем и о Евангелии, то Он говорит так, что говорю вам в темноте, говорите при свете. То есть свет обязательно должен сопровождать каждое слово, произносимое на эту тему. Каждое слово о Царстве Божьем, каждое слово о бессмертии и назначении души человеческой и вообще все учение. Одно из самых загадочных и важнейших описаний внутреннего мира человека содержится в Евангелии от Луки, ну и в параллельных местах Матфея и так далее, в 11 главе с 34 по 36 стихи. Вот мы прочитаем это. «Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием». Закономерно возникают вопросы. Не только перед нами, но и перед первыми учениками они возникали и на протяжении почти 2000 лет повторяются в умах и сердцах всех, кто прикасается к этому учению о свете. О каком оке здесь идет речь? О физическом ли оке? Ну, несомненно, о физическом, потому что самый простой уровень сравнения описаний – это уровень очевидной материальной реальности. Да, светильник тела есть око, и без ока тело лишено восприятия внешнего света. Но об этом ли говорит учитель? Говорит ли он вещи трафаретные, общеизвестные и распространенные? Или говорит он о некоем ином оке? Что за око имеется в виду? Если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Имеет ли смысл обратить такие слова к человеку, если речь идет о физическом зрении? Ведь видящий видит, а лишенный, не дай бог, зрения не видит. И не нужно ему смотреть, является ли свет, который в нем, тьмой. Это очевидно. Значит, речь идет об оке духовном, и речь идет о вещах сокрытых. А тем более об этом говорит и следующий прочитанный нами стих, что если все тело будет светло, а выше сказано, что светлота, светлость тела зависит от чистоты ока, то и все будет светло так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Эти загадочные слова редко толкуются и объясняются, разве что в специальных исследованиях или древними апологетами, отцами церкви и так далее, притом всеми по-разному. В этих словах одно из важнейших описаний свойств человека и его духовно-душевно-телесного устройства. О свете говорится и по отношению к отдельным людям, великим посланникам Божьим. Об Иоанне Крестителе Иисус свидетельствует так: «Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели некоторое время погреться в лучах его или в свете его, в зависимости от перевода». Значит, человек, носитель света, является светильником. Тот свет, который горит в сердце его, горит внутри него, он освещает и внешних. Но никакой пользы не приобретают те, которые хотят лишь погреться и увидеть свет извне, не вмещая его в своих душах, не проникаясь им. Вот все эти слова о свете, которые можно заключить указанием на то, что сам духовный путь, путь жизни человека является путем к свету, это слова самого Иисуса, а поступающий по правде идет к свету. Вот все эти слова о свете нужно соединить, понять, уразуметь из самого духа, также из буквы евангельского учения. Уже в Ветхом Завете мы находим неоднократные указания на то, что светоносную природу возглавляет или даже в какой-то степени имеет Всевышний. Говорится в 103-м псалме, когда обращается Давид к Богу: «Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер». Бог одевается светом. Ну, а в Новом Завете все мы помним слова о том у апостола Павла, что Бог обитает в неприступном свете. Но одеваться светом или обитать во свете не значит быть светом. В одном случае свет представлен одеянием Всевышнего, в другом случае его обителью, домом, обиталищем. Почему же говорится в Евангелии и в первом послании Иоанна: «Бог есть свет»? Очевидно, светоносная, в высшем смысле, имеется в виду, конечно, не физический, а духовный свет, светоносная природа Бога – это самое последнее откровение, доступное человеку. Это повторяет все религии. Древний иудаизм, христианство во всех своих конфессиях, все течения ислама, особенно суфизм. Мы помним, что уже Дионисий Ареопагит, или, как некоторые утверждают, псевдо-Дионисий Ареопагит, посвятил свои трактаты свету как манифестации Всевышнего. Мы помним, что в таком течении иудаизма, как Каббала, которое восходит к древнеесейскому движению, свету уделяется особое внимание. Но если свет есть облачение, если свет есть обитель Бога, то о самом Боге далее мы не можем знать ничего. Такие определения, как Бог есть свет, и даже Бог есть любовь, если Бог есть высшая мудрость, то все эти определения говорят о доступности тех или иных проявлений, тех или иных качеств Всевышнего человеческому восприятию, даже самому высшему. О самом Создателе, о Творце, в самом себе это еще ничего не говорит. Да и ничего нельзя сказать об этом. Но чтобы перекинуть некоторый мостик от евангельских откровений к древнейшим есейским, сохранившимся в кумранских рукописях, в позднейшем Мидраше, иудейском толковании Писания, в каббалистических книгах, мы сравним два высказывания. Ведь мы помним, что особенно много и подробно, если можно так выразиться, сказано о свете во вступлении в прологе к Евангелию от Иоанна, где описывается сотворение мира в свете познания Божьего, словом, жизнью и светом Его. И там говорится: «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал». Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Приходящего в мир. Как понимать это? Одна из граней понимания такова: когда человек только приходит в мир, когда душа только опускается из высших сфер в этот вещественный мир, то душу озаряет этот высший свет, просвещает всякого человека, приходящего в мир. И ближайшее подобие, ближайшая параллель содержится в Мидраше, который, очевидно, восходит к древним есейским представлениям. Говорит он вот о чем. Когда младенец находится во чреве матери, то он в свете первого дня творения видит весь мир от начала до конца, проницает взглядом своим все миры, ему все открыто, и над ним светильник Божий сияет. И учится он богопознанию, и изучает он всю Тору, весь закон Божий. Когда же ребенок выходит из чрева, то ангел ударяет его по устам, и он забывает об этом высшем свете, которым проникся в утробе. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Правда ведь? Одно другому подобно. И так речь идет о сокрытом свете. Все учение Иисуса Христа свидетельствует о свете сокрытом. Но для того, чтобы углубиться несколько в это учение, чтобы уразуметь, о чем, собственно, идет речь, давайте посмотрим, как рассматривает Новый Завет строение человека. Что есть человек? Для того, чтобы понять, где находится тот самый светильник, о котором говорит Иисус: «И зажегший светильник не ставит его под спудом, но на подсвечнике, да светит всем людям». Для того, чтобы понять: «Так да светит свет ваш пред людьми», вот этот призыв, мы должны понять, а где этот свет в человеке расположен, если можно применить пространственные категории. Когда он горит, а когда гаснет? Кто возжигает его и каким образом? Как человек может сохранять его или, не дай Бог, угашать? И так далее, и так далее. Потому что мы должны помнить и слова учителя такие: «Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма?» Ты можешь думать, что свет присутствует в тебе, а сам находишься во тьме. Так вот, как же отвечает Писание Нового Завета, несомненно, во всех своих частях и частностях, восходящее к учению самого учителя, на этот вопрос: каково строение человека? Ответ мы находим, главным образом, в двух местах. В первом послании Фессалоникийцам, в 5 главе 23 стихе, где апостол желает своим адресатам, чтобы дух, душа и тело сохранились в целостности в пришествии Иисуса Христа. А по другому, более точному смыслу и переводу, в пребывании Иисуса Христа. Потому что именно пребывание Иисуса в человеке, близкое, интимно-духовное общение человека с учителем, сохраняют его дух, душу и тело. А то получается, что, мол, пусть они пребудут целыми и невредимыми до пришествия Христа, то есть до второго пришествия. Несколько не таков тут смысл. Ну, тут три слова: пневма, психе и сома, то есть дух, душа и тело. которые соответствуют древнееврейским терминам и понятиям, относящимся к этой же области. Нешама, рох, нефеш. Или рох, нефеш, гуф. Буквально дух, душа и тело. Но надо сказать, что в Новом Завете мы видим свидетельство и о четвертой составляющей, которая называется пноэ, дыхание. Словом пноэ уже в переводе 70 в Септуагинте обозначается то, что вдохнул Всевышний в Адама, когда сотворил его, вдохнул в него дыхание жизни. На иврите нишмат хаим, а по-гречески пноэ, дыхание жизни, там слово зоэ. И таким образом четырехчастно строение человеческого мира. Где же в этом внутреннем человеке возжигается тот самый светильник, о котором свидетельствует учитель? И упоминается ли этот светильник где-либо еще в доевангельские времена, в книгах Ветхого Завета, в пророках, у священных писателей, в географах и так далее? Неоднократно упоминается. Ну, например, говорит царь Давид в псалмах, обращаясь к Господу: «Ты возжигаешь светильник мой». Подобно тому, как в скинии, воздвигнутой Моисеем в пустыне, первосвященник Аарон возжигал светильник, семисвечный светильник, минору, так и во внутреннем мире человека Господь возжигает светильник. Следовательно, сам человек зажечь его не может без помощи свыше. Каким образом возжигает Бог этот светильник? Чем поддерживается его свет? Об этом тоже неоднократно говорится в псалмах. 118-й псалом. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». А в притчах Соломон говорит: «Ибо заповедь есть светильник». Значит, Слово Божье, заповедь Божья, исполнение их, изучение, проникновение ими вносят свет в человеческую душу и возжигают тот самый светильник, который иначе не горит. Ну а какая же именно часть внутреннего естества человека соответствует вот этому светильнику? Можно сказать, что золотой стих, здесь искомый, здесь требуемый нам, находится в притчах. Он краток, но очень подробно, духовно толкует и объясняет этот вопрос. Притча, 20 глава, 27 стих. «Светильник Господень – дух человека, испытывающий все глубины сердца». На иврите это «нер Адонай нишмат Адам». Светильник Всевышнего есть нешама, высшая часть души человека. Нешама, высшая часть души, руах, дух, следующая часть, и нефеш, животная душа. Таков состав человеческой души. Это подтверждается Евангелием, подтверждается очень многими местами Писания, как Ветхого, так и Нового Завета. Где светит свет, возжигаемый на уровне нашего внутреннего человека? Сказано в Евангелии: свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Конечно, легче всего относить эти слова, например, только к самому Сыну Божьему Иисусу Христу, они, несомненно, к Нему относятся, только к вещам внешним по отношению к духу и душе человека, но приносит ли это спасение, есть ли в этом спасительное для человека знание? Не должен ли человек к самому себе применить все эти святые слова, чтобы возжечься духовным светом, воссиять и спастись? Ибо если не будет света внутри нас, не будет свет исходить от нас, то мы находимся где? Во тьме. О каком же спасении тогда может идти речь? Говорит учитель: спасительное. Говорит, как должен загореться этот свет в нашем внутреннем храме, во внутреннем человеке, в наших сердцах, и приносить освящение, избавление и спасение нам и всему миру. В самом начале Евангелия от Иоанна о Логосе, о Слове Божьем, сотворившим мир, вернее, посредством которого мир сотворен, об этом мысли, замысле Божьем, говорится: «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Давайте обратим внимание на то, что жизнь, Зоя, в единственном числе, а свет человеков, тон антропон, уже во множественном числе. Вот здесь начинается первое разделение единства. Вот здесь начинается образование множественного мира, множество душ. И это точно соответствует древнему есейскому представлению о строении души. Дело в том, что душа, дух, вообще духовный состав человека поднимается, доходя до самого Творца. От него исходит и по некой цепочке как бы спускается к нам, в нас пребывая в теле своей низшей частью, животной душой. Следовательно, чтобы понять самих себя, нам нужно возвыситься в разумении, понимании, молитве, созерцании и выйти за пределы своего низшего эгоистического «я», называемого «нефеш», душа животная. Жизнь была свет человеков, и по есейскому движению, отразившемуся и в учении отцов церкви впоследствии, в каббалистических книгах, в Зогаре в том числе, в Мидрашах, и в мусульманском суфийском учении о нур, божественном свете, говорится, что очень высокий уровень всеобщей души, называемый хая, живая, жизнь, затем на следующей ступени разделяется на множество нешамот, сущностей, каждый из которых называется нешама и является светозарной. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, поселяясь в каждом, в личности каждого, в отдельной монаде каждого, в виде начала нешама. По-русски, еще раз скажем, иногда переводится в Писании, в синодальном издании, как «дыхание», иногда как «дух». Вот, например, уже приведенном нами стихе: «Светильник Господень, дух человека, испытывающий все глубины сердца», переведено как «дух» именно слово «нешама». Ну, также и «пное» по-гречески там, в Септуагинте. А в других случаях «всякое дыхание да хвалит Господа». Всякая нешама дохвалит. Так что перевод бывает двойственный. Теперь мы возвратимся к словам учителя, который сказал: «Светильник тела есть око». Совершенно ясно, что при сопоставлении этих слов со словами премудрого Соломона в притчах: «Светильник Господень, дух человека, испытывающий все глубины сердца». Кстати, обратим внимание, дух человека, светильник, испытывает сердце. Он стоит над сердцем. Что такое сердце в библейском смысле? Это совокупность всех мыслительных и эмоциональных процессов, происходящих внутри человека. Сердцем мыслят, сердцем чувствуют, сердцем советуются. Помните, в Экклезиасте: «Сказал я сердцу своему». Но нешама, высший дух в человеке индивидуальный, стоит над сердцем и испытывает все глубины сердца. Это, если проводить такое межрелигиоведческое сравнение, подобно тому, что в Упанишадах сказано. Там говорится: есть две птицы. Одна клюет ягоды с ветвей, а другая наблюдает, к ягодам не прикасаясь. Вот так и человек атман, высшее я, дух, только наблюдает, он есть свидетель. А другая часть, более низко расположенная в человеке, принимает участие во всех проявлениях и делах его в мире, клюет ягоды. Вот так нешама стоит над сердцем, испытывает все глубины сердца и даже глубинами мышления своего, самым большим углублением в интеллектуальную область, глубинами чувства и созерцания своего, человек не может достигнуть уровня духа нешама. А в то время нешама испытывает, проникает и мыслительные, и эмоциональные процессы человека. Светильник тела есть око. Светильник вот этот самый, не физический и не физический глаз. Куда же направлен взгляд этого ока? Несомненно, в духовный мир. Если человек может созерцать, ему открыто хотя бы начало духовного мира, то он находится во свете. Если он полностью погружен в мир материальный, вещественный, то блуждает во тьме. и не имеет спасения, не имеет даже представления о своем духовном пути. Вот именно к такому состоянию человека, к такому погасшему светильнику, к такому мертвому духу обращены знаменитые слова в Новом Завете. Знаменитый призыв, который одни объясняют как отголосок древнего есейского или назарейского гимна, другие считают заимствованным из какого-то апокрифического, утерянного в наши дни Евангелия. «Встань, спящий, и воскресни из мертвых». «И осветит тебя Христос». Кто же этот спящий? Кто же этот мертвый? Он спит и даже умер ровно настолько, что в этом своем состоянии сна и смерти может услышать. Ведь не всякий мертвец способен слышать, а он может. «Встань, спящий!» Ну, если громко крикнуть в ухо спящего, может, он и услышит. Будильник зазвонит. Но мертвого, сколько ни окликай, ни тормоши, он и не двинется, а этот может воскреснуть. «Встань, спящий, и воскресни из мертвых». Это нешама, это тот светильник внутренний, это тот, который погас, тот, который находится во тьме, и тьму сообщает всему составу нашей жизни, если только он не зажжен, не горит. «Господь возжигает светильник мой». Вот этот внутренний свет, о котором говорит Иисус, и о котором говорят все богодухновенные мужи, пророки Ветхого Завета, исходит непосредственно от Бога. Господь его сжигает. И поэтому псалмопевец произносит удивительные такие проникновенные и потрясающие слова. «Ибо у тебя источник жизни, в твоем свете мы видим свет». «Беорха нир э ор». В твоем свете мы узрим свет. Этот свет непосредственно свыше нисходит и принимается человеком или отвергается им, о чем Иисус говорит, что свет пришел к своим, но свои его не приняли. А кто такие эти свои? Кто такие свои, как вы думаете? Ну, в межконфессиональных диалогах и прениях начинаются взаимные обвинения. Не приняли свет, якобы там ветхозаветные иудеи, отказавшись от Евангелия, или какие-то христиане той или иной конфессии не приняли его в таком виде, в каком он проповедуется другой конфессии. Разумеется, нет. Свои свету – это те, которые наделены способностью его принять, то есть все люди. Человек-то и создан так, чтобы быть светильником. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Пришел к своим, к тем, которых Бог создал по образу и подобию своему, в душах которых Он зажег, засветил этот светильник, сияющий вышним светом, и они не приняли и остались во тьме. Потому что, говорит учитель, и о тех, кто не идет к свету, чтобы не были видны их злые дела, а поступающий другим образом идет к свету, чтобы были явны дела его, ибо они в Боге содеяны. Вот сказав несколько слов об этом, может быть, мы лучше поймем и следующий призыв Иисуса Христа. «Да будут светильники ваши, какие? Горящие». Вы имеете светильники, но очень часто они не горят, а иногда не горят вообще. И вообще не зажжены. Там нет елея и нет огня. О елее и огне и свете мы поговорим чуть-чуть попозже. Но вот вспомним, что и апостол Павел призывает к тому же. «Духом пламенейте, Господу служите». Итак, дух есть вместилище того пламени. Того света, тот самый светильник, который должен быть зажжен, духом пламенейте, да будут светильники ваши горящие. Но от этих слов учитель переходит к знаменитейшей притче о 10 девах. Кто ее помнит, такую притчу? 5 из них было каких? Мудрых, а 5 неразумных. Чем отличались мудрые от неразумных, помните? Те, которые были мудрые, взяли с собой елей в светильнике, запас елея. А те, которые были неразумные, не взяли. И поскольку те и другие вышли встречать жениха, а была полночь, вернее, время перед полночью, в полночь уже раздался крик, что жених идет, была глубокая ночь, то у тех, кто не взял елей с собой, светильники начали гаснуть, и они обратились к тем девам, которые названы мудрыми, и сказали: «Дайте нам нашего, вашего елея, ибо светильники наши угасают». А те сказали: «Что? Не можем, чтобы не было недостатка и у вас, и у нас, но пойдите купите». Ну куда же пойдешь ночью, встречая жениха, когда все закрыты, лавки, магазины и так далее. Некуда идти, потому что это ночь, надо было позаботиться перед наступлением ночи. Мы говорили с вами, что же такое светильник, где он расположен, каким светом сияет. Разумеется, говорили прикровенно, собственно, сам учитель ничего не говорил без притчи. А притчи его таковы, что они соответствуют знаменитым словам псалмопевца: «Открою в притче уста мои, отверзу в притче уста мои, изреку сокрытое от создания мира». То есть притчи говорят о сотворении мира, говорят о составе глубочайшем внутреннем духовном человека, о том, как человек соотносится с сотворением мира и с созданным миром, какая роль ему предназначена, изреку сокровенное от создания мира. Это глубочайшая мудрость, которая была ведома древнейшим мудрецам, знавшим Бога, в том числе Ессеям, и которая была ведома ученикам Иисуса Христа. Он ее открывал, освещал и озарял светом учения своего и в полноте сообщал им. А внешним все было в притчах. Ну, какие у нас основания что-либо говорить без притчи до конца? Он сам считал притчу наилучшим способом передачи и сохранения знания. Поэтому и приводим мы его притчи. Эти девы не взяли с собой елея. А что такое елей? Следовательно, не имели света, который погорел и погас. А что такое свет? Следовательно, не были допущены в брачный чертог, потому что туда пускали только тех, кто вышел навстречу жениху с горящими светильниками. Является ли эта притча давно отзвучавшей и имевшей смысл 2000 лет назад, или она очень важна для нас с вами? Будем ли мы допущены с погасшими светильниками в брачный чертог? А что есть брачный чертог? Царство Божие. Царство Божие. Оно неоднократно изображается в виде чертога брачного, свадебного пира, что вот, помните, царский сын решил устроить брачный пир, и послал он собирать гостей из разных частей царства. Один отговорился тем, что у него много забот хозяйственных, он прийти не может. Другой недавно женился, третий купил дом, четвертый поле вспахал. И тогда что сказал сын царский? «Пойдите по окраинам, по оградам, заборам и соберите самых бедных, нищих, несчастных и коллег». И дом наполнился возлежащими. Не будем мы конкретно и долго говорить об этой притче, а только упомянем, что она означает приглашение, призыв войти в Царство Божие, в Царство Духа, в Царство Спасения. Но тот человек, который вошел, будучи в какой одежде? Небрачный, то есть не льняной, не светлый, опять образ света, не был облачен во свет, тот удивил самого царского сына. Он обратил к нему взор и спросил: «Друг, как ты вошел сюда в небрачной одежде?» А тот молчал. А почему он молчал? Потому что оправданий нет. Оправдываться, лгать или что-то придумать можем здесь. А там все мысли человека, его состояние абсолютно проницаемы для других духов. Что же отговариваться, когда и так все видно? «И сказал сын царский: возьмите сего человека, свяжите по рукам и ногам и выбросьте его во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Так всякий раз, когда упоминается брачный пир, имеется в виду Царство Божие, так вот не пустят туда никого, ни одну душу, деву, которая не встретит жениха с зажженным светильником. Чьи светильники зажжены и в ком господствует свет, называются, по слову Евангелия, а также древних ессеев, кумранитов, как сыны света. А другие, как называются? Сыны тьмы. И, соответственно, одни наследуют царство света, а другие царство тьмы. Бросьте его во тьму внешнюю. Никому из присутствующих, а также отсутствующих, этого никогда не пожелаем. Итак, споры Иисуса Христа с его оппонентами, саддукеями и фарисеями, касались не конкретного содержания тех или иных заповедей, и даже не вопроса о том, кто является Мессией, хотя это важнейший в Новом Завете краеугольный вопрос, но выбора пути, держаться ли учения духовного, интерпретировать ли закон Божий, пророки и Писания в ключе духовном, в ключе познания мистического света, или же чисто вещественно внешне. Последней точки зрения особенно придерживались саддукеи, которые вообще отрицали духовный мир. Помните, сказано в Евангелии, что они не признают ни ангела, ни духа, ни воскресения мертвых, да? Бессмертие души даже отрицали. Ну, таковым сказал учитель, вы заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божьей. Их учение – это сплошное заблуждение, ибо закон Божий, слова пророков ведут в Царство Духа. Если отрицать Царство Духа и приурочивать все высказывания Писания к земной вещественной жизни, то зачем вообще заниматься изучением Божьего Слова, если здесь, на веществе, все кончается? Что же касается учения фарисеев, нигде его учитель не осудил. Он сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, и так, что они говорят вам делать, делайте. Но осудил он образ жизни их недостоинство, их несоответствие собственному учению. По делам же их не поступайте, ибо говорят и не делают. Нигде саддукеи не названы лицемерами, обратите внимание. Они проповедовали вот такое бездуховное, вещественное понимание закона Божьего и жизни и следовали ему. Лицемерами названы фарисеи, ибо они знали истинное учение, его проповедовали, а сами ему не следовали. Какой лицемер? Это именно тот, кто расходится со собственными своими словами и учениями в жизни. Так вот, великое духовное понимание, принесенное Сыном Божьим и соответствующее упованием есеев и других древних израильских и других народов мудрецов, противостояло учению саддукеев как учению о чисто вещественно-материальном смысле закона Божьего Торы и отношению фарисеев к этому закону, которые, как сказано в Евангелии, взяли ключи Царства Божия, сами не входят и других не пускают, ключи-то у них есть. Можем ли мы апокрифическими источниками подтвердить, что именно такое понимание светильника и света, как мы сказали, свойственно учению Иисуса Христа? Но мы знаем с вами, что есть так называемое Пятое Евангелие, очень многими теологами признанное, ну, почти на уровне четырех канонических, трех синоптических Иоанна. Это Евангелие от Фомы. Оно не гностическое, вернее, не лжегностическое. Оно не искажает учение Иисуса Христа, а сохраняет для нас некоторые логии, изречения, не вошедшие в канон. Или вошедшие в канон, но представленные в несколько ином звучании и виде у Фомы. Одно из изречений Евангелия от Фомы, 29-е, перевод здесь Трофимовый, звучит так. «Есть свет внутри человека света, и он освещает весь мир. Если он не освещает, то тьма». Есть свет внутри человека света. Что ж такое свет внутри человека света? Человек света – это человек, который сияет светом, у которого этот светильник внутренний зажжен, и на этом светильнике горит свет Божий. Это свет внутри человека света. «Когда вас спросят, – говорит Иисус в Евангелии от Фомы, – кто вы и откуда, откуда вы произошли, скажите им, мы пришли от света, от места, где свет произошел, от самого себя». От места, где свет произошел, от самого себя. И вспомним еще раз слова псалмопевца. «В твоем свете мы видим свет». О человеке в Евангелии от Фомы Иисус говорит следующее. «Когда он станет пустым, он наполнится светом, но когда он станет разделенным, он наполнится тьмой». Пустым от чего? От эгоистической самости, от самовлюбленности, от сосредоточенности на себе. Когда он очистится, опустошится, от этого-то наполнится светом, когда станет разделенным. А почему человек эгоистически ориентирован называется разделенным? Да потому что обязательно в самом таком полном, что ли, эгоисте, гордеце и так далее, обязательно присутствует искра духа, она никуда не делась. Поэтому он разделен в основе своей и наполняется тьмой, ибо светильник его не зажжен. Устами Иисуса говорил свет, сказано в Евангелии от Филиппа. А в Евангелии от Фомы эти слова приведены в такой форме. «Я свет, который на всех, я все, все вышло из меня, и все вернулось ко мне. Разруби дерево, я там, подними камень, и там обнаружишь меня». Современная наука говорит, что материи как таковой отличной от волны, энергетической волны, не существует. Да? Также говорит древнее учение Есеев, что сгущенность вещественного мира есть одна из форм существования света. Но это мы говорим об энергии, о вещественном свете. Иисус говорит о свете духовном, который предшествовал волнам, предшествовал энергиям. И вот он говорит, я свет, который на всех, все вышло из меня. Но этот свет в нашем мире в сокрытом виде существует, он утаен, он спрятан. Каким же образом человек возжигает свой внутренний светильник? После того, как он заснул или даже умер духовно, то есть помрачился, а в Откровении мы находим, Откровение Иоанна, слова Иисуса, «Сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Вот после этого ему в его омертвело-сонном спящем состоянии необходимо покаяться. Через покаяние он оживает, то есть от уровня нешама, духа, восходит к уровню хая, всеобщего духа, всеобщей души. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Получает жизнь из этого источника. И возгорается свет в его душе, загорается светильник. Тогда он может исполнить заповедь Нового Завета. Духом пламенейте. Вот это вот оживление человеческого духа, это возрождение, называется в Писании воскресением из мертвых. Ну, многие возразят, разве воскресение из мертвых – это никогда вот могилы раскроются, и скелеты оттуда встанут, покроются плотью? Да, конечно, и такое сотворит Всевышний. Но прежде всего воскресение мертвых относится к тем, кто сейчас присутствует в материальном мире и умер духовно. К одному из таких людей обращает Иисус слова в Апокалипсисе. «Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв, покайся и твори прежние дела». Мертвец может услышать, встань, воскресни. Он может покаяться, он может творить прежние дела, которые до своей смерти творил. Получить свет свыше возможно. Чтобы светильник зажегся, это совершенно необходимо. Иначе человек ходит во тьме. Притом человек, который ходит во тьме, описан очень образно, очень картинно любимым учеником Иисуса Иоанном в первом послании. Что там говорится? Кто ходит во свете, кто ходит во тьме, кто мертв, а кто жив. Говорится там так. Это глава 3, стих 14. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти». И вот смерть это ассоциируется с тьмой, а свет ассоциируется с жизнью. А тот, кто ненавидит брата, во тьме ходит и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему очи. Итак, этот внутренний свет обязательно связан не только с жизнью, но с любовью к человеку, с любовью к брату по человечеству. Конечно, кому угодно может весьма и весьма ограничить значение слова «брат». Брат – это только твой единоверец. И при том, вот только вот той конфессии, вот конкретно той, вот того толка старообрядчества, скажем, которого ты придерживаешься, а другого толка уже и не брат, принадлежащий, допустим, к катакомбной церкви, вот недавно она существовала, да, многие из принадлежащих не считали своими братьями тех православных, которые к официальной государственной православной церкви принадлежали и так далее. И в других конфессиях то же самое. Здесь говорится, всякий ненавидящий брата своего пребывает в смерти. В каком смысле один человек другому является братом, независимо от вероисповедания, расы, нации, пола, возраста и тому подобных признаков? Во-первых, Писание неоднократно подчеркивает общность физического происхождения всех людей, от Адама, потом от Ноя. И апостол Павел, проповедуя в Афинах, сказал так: «Бог произвел всех, весь род человеческий, всех людей от одной крови». И поставил им определенные времена и места обитания, чтобы они искали его, не найдут ли его, ибо он близок каждому из нас. От одной крови произвел весь род человеческий. Это физически. А духовно? Ведь вот такое строение, как мы описали, как говорит нам Писание, внутренней структуры человека, нешама, руах, нефеш, гуф, дыхание, дух, душа, тело, оно же свойственно любому человеку. Итак, одного отца мы имеем, Бога прежде всего, все люди, а не только отца по имени Ной, от которого все расы нынешние произошли физически. Так вот, ненавидящий брата пребывает в смерти. А скольких, интересно, нужно любить, чтобы пребывать в жизни или во свете? А скольких нужно ненавидеть, чтобы пребывать в смерти и во тьме? Как вы думаете? Одного человека, да. Достаточно любить одного человека или ненавидеть одного, чтобы пребывать в свете или во тьме, потому что обычно взгляд человека в данный конкретный момент сосредоточен на ком-то, да, он думает о ком-то, обращается к кому-то, с кем-то общается. Вот это вот возжигание светильника, вот это его горение, его свечение, так да светит свет ваш пред людьми. Кстати, свет-то становится вашим, он Божий, но когда он горит на нашем светильнике, он становится нашим светом. Так да светит свет ваш пред людьми. Вот это вот горение и сияние имеет уровни, имеет яркость, имеет определенные, так сказать, колебания от большего к меньшему и наоборот. И о праведнике, то есть о том, кто живет верой и добрые дела творит, сказано в притчах так: «Стезя праведного, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». Светило-то лучезарное. Представьте себе, что такое лучезарное. Это озаряющее весь мир, солнце, скажем. Оно и превосходит лучезарно, но оно все более и более светлеет. Тот внутренний светильник может все более возжигаться, загораться, светить. Огня может быть все больше. А теперь мы перейдем к вопросу, какой же елей горит в этом внутреннем светильнике? Так да светит свет ваш пред людьми. Говоря о светильнике, который зажегши не ставят под спудом или под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме, учитель мог иметь в виду и, несомненно, имел в виду, ибо постоянно в речах его проступают аллюзии ветхозаветные из пророков, из Писания, и имел в виду не только дом человека, где зажигают лампаду, но дом Божий, храм. Да светит всем в доме. Какой же светильник светит всем в доме Божьем? Семиствольный светильник менора, семисвечник, который описан в книге «Исход». Он светит так, что является одним из двух источников света внутри храма. Там еще есть золотой жертвенник, на котором возжигают благовонные курения, и огонь, светящий на нем, тоже дает свет. А третьим источником света является уже жертвенник на дворе храма, на дворе скинии, где сожигают животных. И вот мы видим, что человек уподобляется храму, человек уподобляется скинии в учении Нового Завета. О самом Иисусе Христе мы читаем такие слова в послании к евреям. «Он пришел с большую и совершеннейшую скинию, нежели скиния Моисеева». С какой-то скинией явился Иисус Христос в мир. Разве он принес с собой храм? Разве принес с собой какое-то передвижное святилище, шатер собрания, скинию? Как он пришел в мир? Как младенец. И этот образ запечатлен в искусстве всех христианских народов, один из любимейших сюжетов. Какая же скиния была при нем? Он пришел в мир с большей и совершеннейшей скинией, нежели ветхозаветная. Объясняется этот образ многократно и многогранно в посланиях апостолов, да и в учении самого Иисуса Христа. «Разрушьте храм сей рукотворный, я в три дня создам иной нерукотворный». Думали, что он грозится разрушить храм, там, не дай Бог. А он говорил о храме тела своего. Итак, тело есть храм. Апостол говорит: «Вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас». А если вы храм Божий, то имеете в духовном смысле такое строение, прообразом которого было физическое устройство скинии Моисеевой, храма Соломона или других святилищ, древности библейских святилищ. Не останавливаясь на полном, так сказать, описании устройства скинии, подробнейшим образом оно изложено в книге «Исход» и в других местах, мы поговорим кратко только о жертвенниках. Сколько жертвенников было в Моисеевой скинии, да и в храме Соломона? Столько же, сколько у нас Евангелия. Сколько их? 4. Столько же, сколько уровней строения человека мы знаем. А сколько мы знаем? 4. Тело, дух, душа, дыхание. Гуф, нефеш, рох, нешама. Какие это были жертвенники и что на них жертвовалось? Вот человек, когда входил в скинию Моисееву извне, ну, мог приехать какой-нибудь египтянин, или ассириец, или финикиец, поинтересоваться, что это за народ вдруг оказался избавленный от рабства в пустыне, и каково его богослужение. То он прежде всего видел, как вы думаете, что, подходя извне к этой святой скинии, одни завесы и больше ничего. Завесы окружали двор скинии. И за этими завесами виднелось странное здание, шатер соборный, тоже состоявший из завес. А вот точно так же любой человек, подходящий к божественным вещам, к богослужению, к познанию духовного мира извне, он видит одни только покровы, завесы и ничего больше. Но войдя во двор скинии, человек видел жертвенник медный, наполненный до половины землею. Об этом жертвеннике сказал Господь Моисею: «Сделай мне жертвенник из земли». Тут имелось в виду не только то, что жертвенник наполнен землей, но и гораздо более глубокий образ. Вся земля, планета, обитель человечества должна была стать жертвенником самозабвенной взаимной любви, когда каждый жертвует силы свои для других и служит Богу. Земля – это жертвенник. «Сделай мне жертвенник из земли». А на этом медном жертвеннике, который стоял во дворе, какие жертвы приносились? Кто помнит? Животные только. Чистые животные, ну, по Библии, чистые и нечистые животные. Значит, какие? Агнцы, то есть овцы, волы, коровы, быки, козы, козлы и так далее. Значит, ни один другой зверь не мог быть принесен. Только домашние звери. На что указывает этот жертвенник? Вот входит человек во двор скинии, видит жертвенник, а за жертвенником скрывается умывальник. Нужно принести жертву, омыться, и только потом даже священник-левит имеет право войти внутрь скинии. Тогда он что-то увидит, ему откроется духовный мир, таимый под этими внешними образами служения. Что-то принести жертву. Ну, многие скажут: «Мессия наш, Иисус Христос принес жертву за грехи». Да, это подлинно так. Но это не значит, что мы не должны приносить жертву. Вот апостол Павел говорит: «Я уже становлюсь жертвой за жертву», имея в виду голгофскую жертву. «Жертвой за голгофскую жертву, и время отшествия моего приближается». Каждый должен принести жертву. «Кто хочет быть моим учеником, да возьмет крест свой и по мне да грядет». Идет за мною, жертвенным путем. На этом жертвеннике медном человек приносит животных, свои животные силы, которые иначе направляются на самоуслаждение, на поиски богатства, власти, влияния, на служение каким-то сущностям, так сказать, не духовным и не Божьего происхождения. Направить свои телесные, физические силы на служение Богу. И в пламенеющем огне этого жертвенника, в огне любви, в свете, они взойдут к небу. Произойдет то, что называется в психологии сублимацией, восхождением низшего к высшему. Да? Животные силы, животные должны быть принесены. Сделав это, человек омывается, там стоит умывальник специальный, и входит в скинию, в святое. А там есть еще, значит, двор скинии, святое и святое святых. И вот в святом кодеш или мигдаш, храм, святыня, святилище, там находятся еще три жертвенника. Первый из них, золотой жертвенник, стоит ближе к входу. На нем приносятся благовонные травы, особый состав из разных веществ, наполняющий храм необыкновенным ароматом, благоуханием, каким-то таким подобием, пусть дальним, является тот ладан и те смешанные ароматные составы, которые в православной церкви употребляются. И, скажем, в армянской там совсем другое благоухание, там в коптской еще какое-то, во всех христианских церквах память об этом сохранилась, и вот это кождение существует. Так вот, что же такое означает золотой жертвенник кадильный? Что это? Что приносится на нем? Силы души, молитвы. Ибо фимиам возносимые есть молитвы святых, сказано в Откровении Иоанна. Там приносятся силы души для молитвы, для восхождения к Богу. Интересно, что в состав вот этого вот воскурения входит и елей. Елей – образ духа. Отчасти присутствует и в жертвах души. Третий жертвенник, который там есть, это стол с хлебами предложения. Каждую субботу священники пресные хлебы полагают пред лицем Всевышнего, и они тоже помазываются елеем. Это жертва сил, которые сосредоточены в человеческом духе, руах. Вот этот елей, духовное начало, воедино связует мелкие-мелкие крупинки муки, пшеничной муки. А пшеничная мука символизирует весь наш жизненный путь. Это мелкие факты, мысли, чувства, мгновения нашей жизни. В одной притче в Евангелии от Фомы Иисус говорит, «Царство Божие подобно женщине, которая несла на голове кувшин муки». А в кувшине было отверстие. Она не заметила этого, и мука вся высыпалась, когда она дошла до дома, оказалось, что кувшин пустой. Как можно Царство Божие уподобить вот этому? Да просто эта душа, душа, символизируемая женщиной, потеряла жизнь свою, напрасно прожила. Отдельные вот эти моменты, отдельные чувства, отдельные мысли, все это просыпалось, она пустой дошла до врат своего истинного дома, Царства Божие. Значит, отдельные песчинки муки, вот эти вот крупиночки, это моменты нашей жизни. А чем их скрепить воедино? Если на муку возлить елей, она станет такой благоуханной и единой массой. Если духовное начало, жизнь духа, привнести в каждый момент нашей жизни, скрепить этим все моменты жизни нашей, жизнь станет единой, духовной, и вот из такой муки пекутся пресные хлебы, без порчи, без закваски. Часто очень дрожжи означают порчу. И преподносится это Всевышнему в нашей жизни, полагается на стол предложения. И к самому главному, последнему жертвеннику мы подходим. Этот последний, четвертый жертвенник есть менура. Семиствольный светильник, семисвечник, в котором горит что? Елей. И да приносятся на Израилевы чистые, выбитые елей Аарону священнику для выжигания светильника, чтобы он горел постоянно. Что за возжигается в этом светильнике? Высшее проявление человеческого духа. Служение силами тела, медный жертвенник, приносится в жертву животные. Служение силами души, золотой жертвенник в скинии, приносится в жертву чувства, молитве, мысли. Служение на уровне руах, приносятся духовные начала, скрепляющие все время нашей жизни. И, наконец, высшее, приносятся самые чистые, высшие и главные проявления человека, но буквально-таки такие, в которых человек подобен ангелу в своей земной жизни, самое высшее, что в нем, оно приносится в виде елея и возгорается светильник. И зажегший светильник не ставит его под спудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме, и, как мы говорим, в доме Божьем, так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. не может скрыться город, стоящий на вершине горы, и зажегший светильник не ставит его под сводом. Обязательно этот свет проявится, если только он горит в душе человеческой, если его дух, нешама, пламенеет, является тем самым светильником Господним, который осматривает все движения сердца, то свет этот просияет и вовне. Подобно тому, как одежды Иисуса, то есть проявления его в мире были сияющими и несущими свет не только современникам его, но всем будущим поколениям до конца, вы думаете, света нет, тьмы, до конца мира тьмы, когда этот Божий свет проявится повсюду и воочию всех. Вот мы сказали с вами несколько слов об учении Иисуса, учении о сокрытом свете, о сокрытом свете. Конечно, века и народы, эпохи и страны в лице мыслящих и ищущих своих сынов и дочерей всегда чувствовали этот свет, утаенный в учении Иисуса Христа, но, несмотря на это, парадоксальным образом ярко сияющий из него. Этот свет проявляется во всей христианской живописи, от русской, еще раньше византийской, допустим, коптской, армянской, эфиопской, далее иконописи, прежде всего, конечно, русской иконописи, и до западноевропейского искусства, посвященного библейским сюжетам, в музыке, в литературе, проникнутых евангельскими символами, образами и темами, в архитектуре, конечно, всех других видах искусства, и прежде всего, конечно, в жизни всех тех людей, которые в течение этих 2000 и предшествующих тысячелетий служения Богу по Ветхому Завету прониклись этим светом и осияли им жизнь человечества. Так исполнились и исполняются слова Учителя: «Я – свет миру». Вот немножечко мы об этом с вами сказали.